Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир сегодня продолжается. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня к нам в студию пришел Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного университета. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну что же, тема нашей сегодняшней беседы будет посвящена времени постмодерна и проблемам человека.
Надо сразу определиться, что такое постмодерн. Постмодерн в буквальном переводе — после современности. Что может быть после современности? Безусловно, сама современность. Видимо, надо истолковать это понятие как актуализированная современность. То есть это современность под знаком энергичной деятельности человека, преобразующий мир, эту современность, ради будущего. А вот будущее, какое будущее рисует постмодерн, это надо познакомиться с его основами, и тогда будет ясно, что желает нам преподнести на блюдечке постмодерн. Постмодерн — это и философия, особая философия, философия, которая пришла на смену философии, ну, скажем, не классической, а философии марксизма, философии позитивизма, философии экзистенциализма, ну, вот всех тех течений, которые были в конце 19-го, в начале 20-го. Постмодерн, он возник в середине, он даже давно возник. Постмодерн — это такое фоновое образование, это умонастроение. В искусстве это выразилось в живописи, там, когда классически рисовавший Пикассо вдруг стал рисовать кубики, квадратики, конструктивизм внес, Кандинский стал абстрактную живопись представлять публике, импрессионисты, значит, все поплыло, стали изображать объем, цвет.
Что-то произошло с головой.
Да, то есть в живописи, в танцах, ну, в театрах.
Во всем искусстве.
Да, во всем искусстве. Это произошло в политике. Политика стала все более походить на шоу. Выбирают президентом актера Рейгана. Шварценеггер выбирает губернатором. То ли он играет, продолжает играть эту роль, играет роль там терминатора в качестве губернатора. И если посмотреть на нашу российскую политику, то постоянно диспуты, состязания, общение с массами — это новый стиль общения. Новый стиль общения.
Хорошо это или плохо?
Это технологически иное. Трудно судить об эффективности. Эффективность как раз есть. Почему все смотрят за рейтингом президента? Почему выставляют рейтинги губернаторов? А потому что люди живут реальностью не реальной, а виртуальной. Что показано по телевизору, то и действительно. Поэтому как покажут, так и будет. Что показано, то действительно, то является реальностью. Что не показано, то молчит, того просто не существует. Да. Это означает, что на смену привычной реальности приходит реальность виртуальной, реальность сети, экрана. И это меняет нашу психику, это меняет технологии воздействия на психику. Ну, вернее, изменились технологии, и изменилась наша психика. Мы постоянно находимся под воздействием информационного поля. На улицу выйдешь — везде рекламы. Телевизор включишь — прерывается, идет реклама, реклама. И все передачи, они четко отредактированы. Фильмы, ценностное сознание фильмов, видеоряд, как показано, что показано, ради чего показано. Это идет информационное программирование нашей психики. И вот эта технология, мы, постмодерн, он пришел в мир и стал возможен как виртуальная реальность через развитие информационных технологий, через образование информационно-коммуникативного общества. Мы живем в виртуальной реальности. То есть я живу представлениями, ну, человека можно представить как бытие через наши представления, наши чувства, наши ценности. Так вот, какие чувства, ценности, представления, таков и я, потому что я производен, я выстраиваю свою деятельность, исходя из наличия этих ценностей, представлений и чувств. А откуда эти ценности, представления, чувств? Они из средств массовой информации. Они просто вбиваются, поскольку мы подключены к сети, поскольку заходишь в интернет, и что интернет показывает? Новости. Это вот есть различие между знанием и информацией. Информация – это просто развлечение, это метрика пространства. Развлечение, скажем, информация, какая погода, какой курс доллара, какой курс евро. Это ситуативно. Информация возникла, вот понятие информации возникло, когда люди встретились с необходимостью обуздать процесс энтропии, ну, фактически процесс смерти, если перевести на физиологию. Скажем, у анестезиолога лежит человек, там, под аппаратом. И вот как он контролирует ситуацию, жив он или мёртв? На мониторе показывается, вот самое сердце так бьется, легкие так работают и так далее. И на основании этой информации он там дозу такого лекарства, другого лекарства, и поддерживается жизнь. Так же самое происходит, вот мы все как будто бы в реанимационном кабинете, и все мы подключены к аппаратуре и смотрят по социологическим опросам, просто по ситуации. Выйдешь на улицу, ну, у кого взгляд наметанный, аналитический взгляд, он видит, происходят сдвиги в психическом, ментальном, сознательном сознании, как одеваются люди, какое поведение. Все видно. Видно. И отсюда, значит, снова, как анестезиолог дает одну дозу лекарств, нам другие передачи, значит. Что сейчас делается в ситуации кризиса, если посмотреть? Делается то, что ну вот, показывают боевики. Боевики, где все хэппи-энд. Добро побеждает. Или надо выплес, дать выход эмоций. У людей накопилось столько, ну, вот, депрессивного состояния, агрессивных эмоций. А как? Выйти на улицу, драться, выпить водку и разбить посуду или еще что-то? А можно сделать психологически это самое. Посмотреть фильм. А когда смотришь фильм, ассоциируешься с героем. Герой, вот все фильмы, я смотрю, которые вот идут сейчас, это фильмы все «Кровная месть». Это украли дочь, там взяли в заложники ребенка. И у героя фильма есть основания перейти грань, работать с преступником вне всяких правил. И вот он в течение фильма убивает там сотни людей, и мы смотрим на это нормально. Что значит убить вообще кого-то? Главный принцип этики, нормальной этики, это ахимса, не убей, не вреждение, понимаете? А здесь идет поголовное убийство. Даже такая шутка есть. НТВ отпраздновала праздник 10-тысячного, миллионного там трупа на экранах НТВ. Вот эта некрофилия, она имеет вот такую психологическую задачу. Что еще идет? Будьте здоровы, о самом главном. Забота о здоровье стала главной религией. И надо же приобщить прихожан, кто озабочен здоровьем, мы не можем предоставить того качества здоровья, которое есть, скажем, в израильских клиниках, но мы можем сделать каждого пациента по отношению к себе врачом. Вот ему покажем, значит, вот так бьется сердце, вот выпьешь такую травку, значит, пускай он сам занимается здоровьем. Вот это самолечение. Затем экстрасенсы. Что это такое? Это случайное явление, а это вера, что можно в этой ситуации совершить невозможное, что есть у нас сверхспособности, и есть такие люди, и в каждом человеке сидит ведьма, и в каждом человеке сидит бес, и можно с помощью этой силы решить проблемы. И вот это все аналоговое сознание, это способы обуздать стихию безумия в нашей психике или беспомощности в нашей психике. Значит, итак, первый момент, который мы отмечаем, постмодерн, вот сейчас он более всего олицетворяется с этой виртуальной реальностью. Виртуальной реальностью, которая порождена новыми технологиями. Но технология – это средство, понимаете? С помощью технологий можно создать Голливуд, фабрику грез. То есть люди будут вот плавать в этих фантастических образах, пираты Карибского моря, там, не знаю какие, ну, все супербоевики, любой возьми, «Звездные войны», и на Украине там один из представителей героев «Звездных войн», они даже партию создали такую, понимаете, в качестве. То есть сознание совершенно становится мифологичным. И аналоги для этого мифологического сознания, новой мифологии, футурологии, являются из информационного поля. Так вот, я мысль-то продолжаю. Технологии могут быть разные. Технологии, скажем, в Советском Союзе, это все, Ленин говорил, кино – важнейшее искусство пролетариата. Оно должно быть поставлено на службу. Поэтому фильмы «Свинарка» и «Пастух» – самые, ну, замечательные фильмы там, о героях Великой Отечественной, повесть о настоящем человеке, там, «Поднятая целина». Ну, искусство, оно работает всегда на определенную какую-то идеологическую, политическую, нравственную, мировоззренческую цель. И технологии, вся киноиндустрия, вся масс-медийная индустрия, она тоже работает. Вот нынешняя масс-индустрия работает на то, чтобы виртуальное сознание человека, оно углублялось, оно было более нереальным, еще больше нереальным, более далеким от жизни, от реальной жизни. Люди же не задают вопросом, ну или, по крайней мере, эти вопросы смягчаются. А что будет завтра? Цены растут, значит, безработица есть.
Вы думаете, что не задаются такими вопросами?
Они задаются, но эти вопросы... Они блокируются, ответы на эти, поиск ответа на эти вопросы блокируются предполагаемыми вариантами. Будь суперменом, да? Но супермен не решит эти вопросы. Это решает социальное качество, а именно политическая организация, экономические преобразования, то есть реальные действия. А мифологически это не решается. Вот в чем дело. И у человека есть вопросы, а ответы ему продиктованы другие. Вот в чем дело. Вопрос это сама жизнь ставит. Сама жизнь, то есть реальная жизнь ставит вопросы.
Ответы на них уже есть.
А ответы дают. Ответы дают. И еще что я хотел бы сказать. Ответы даются с помощью современных технологий, с помощью нейролингвистического программирования, когнитивных изменений в работе нашего мышления, с помощью массированного и такого профессионального воздействия на психику человека всеми средствами массовой информации, понимаете?
А вот нейролингвистическое программирование, оно вот как мы его можем почувствовать в каких местах? Где?
Нейролингвистическое программирование, я знаком с этой технологией, это, ну вот, там, аббревиатура NLP.
Да, NLP.
Нейролингвистическое программирование. Суть этого программирования состоит в первом утверждении, что наша психика – это не физиология мозга, как полагали марксисты, да? Это не производная от физиологии мозга. Ну, это производная от физиологии мозга, но это не прямая атрибуция, да. Это не идеальная душа, а не, с точки зрения нейропрограммирования, это нейролингвистика. Это
наша психика.
Да, это нейролингвистика. Это,
это
психика, отформатированная лингва, язык, языком, структурами языка. И в нашем сознании, вот очень важный термин у них, в нашем сознании не существует представления, там, какие-то образы и так далее. Это одна терминология, в них терминология прагматическая. Наше сознание нашпиговано картами, программами.
То есть штампами.
Нет, карта – это путеводитель, это ответ на вопрос, как решить ту или иную проблему. С точки зрения результативности, ну, желаемого результата, с точки зрения цели, способа достижения ее, и знание наше – это всегда ответ на вопрос, что мне надо, ради чего надо и как этого достичь. Это вот три единства такого функционального действия. И это выражено не просто в знании, а в картах, в программах, опираясь на которые мы решаем практические задачи. Поэтому они рассматривают работу психики, работу мозга вот с позиции прагматизма, с позиции эффективности воздействия нашего сознания на наше поведение. И для того, чтобы человеку быть успешным, чтобы ему быть субъектом своей судьбы, чтобы его судьба не тащила, а он сам форматировал свою судьбу, для этого необходимо понимать первую аксиому вот их теории, их идеологии. Карта не есть территория. Карта не есть территория. Это означает, что у каждого человека есть свои карты сознания, которые он сформировал в процессе воспитания, которые ему, вернее, сформировали методом имбрикинга, навязывания, сугестивного воздействия, просто внедрили туда. Это нельзя, это хорошо, мальчикам плакать нельзя. Это девочки могут плакать. Это же просто установка, понимаете, слова. Будь хорошим.
А как они в нас живут, эти установки?
А как убеждение.
Вот они же сильно живут.
Да, совершенно верно. И они управляют нами. Они нами управляют. И из этого вытекает очень такая гибкая, совершенно, ну вот, психотехнология. Каждый человек, ну вот если мы рассмотрим так психику, да, то он действительно, его успех или неуспех зависит от его карт. Если у нас неверные программы там, да, мы как автоматы действуем на основании этих программ, а реальность требует других программ. Поэтому мы должны отказываться от карт. Мы постоянно должны вот свой компьютер чистить и менять.
А если это, Валентин Михайлович, таким человеческим языком, не философским, вот как вот нужно правильно понять то, о чем вы сейчас говорите, вот про эти психотехнологии, которые живут сегодня вот в этой философии постмодернизма?
Вы просто меня спросили о конкретной технологии, я вам стал рассказывать.
Да, вот, нейролингвистическом,
да, программировании. А если конкретная технология на ее вот на такой обыденный уровень, это как стать гением общения. Ведь все зависит от общения, да? Мне надо, скажем, уговорить человека, чтобы он мне вдал в долг $1000, да? никто не хотел бы так расстаться, да, я должен, значит, найти к нему ключик. Угу. Я должен... как найти ключик? А для этого надо его...
Это искусство целое.
Так вот, там целая технология. Для того, чтобы ввести
это
его...
Просто технология, а не искусство.
А искусство – это использование. Правильно.
И что нужно делать?
Первое, что надо сделать – установить рапорт с человеком, контакт. Ввести его в трансовое состояние.
Ужастики просто какие. Нет, это полки книг, они вообще, посмотрите, как управлять людьми. Чего я сижу, удивляюсь, когда можно просто зайти в обыкновенный магазин, порыться, и там куча книг. Куча книг про НЛП, то же самое. Как можно все это делать? Но вы же понимаете,
нет,
что это
все... Здесь к НЛП надо отнестись как к средству, как к инструменту.
Православный человек может этим пользоваться?
Любой батюшка, когда вы приходите, любой батюшка, если он опытный батюшка, он хороший психолог, и он по умолчанию применяет эти технологии. Он устанавливает контакт. Вот.
Но я не думаю, что он этому учился специально.
Его жизнь научила, его наставники научили. НЛП, она как образовалась, НЛП? Один студент, другой профессор лингвистики, они заинтересовались опытами, не опытами, а чудом психотерапии Фрица Перзла, Вирджинии Вульф, это американские, Мильтона Эриксона. Они творили чудеса просто. Вот, к ним приходили психически с неврозами люди, и после одного-двух сеансов...
Вылечивали их?
Да. У некоторых фобии были там, боязнь ездить на лифте, люди страдают, не могут бросить курить. Или пить, алкоголизма. Те, кто проходили эти курсы, они с этой страстью заканчивали. Все, им меняли просто психику. Что такое алкоголизм и так далее? Это зависимость. Это зависимость.
Это же очень опасно, менять психику человека.
Так мы ее постоянно сами меняем. Вопрос состоит в этом позитив, кстати, большой позитив. И это не противоречит религии, это соответствует
это
религии.
Это самое главное.
Это соответствует религии. Мы
для
же,
нас в данном случае.
Вот, суть православия в чем состоит? Для меня православие, как и любая религия, это прежде всего психология. Это способность сохранить свою душу в чистоте, сохранить ее от того, чтобы в нее внедрили разные инфернальные программы, разные акцентации на инфернальное, на злое, на безнравственное. Это же программы, понимаете? Что такое ценность?
Инфернальные – это дьявольские, поясним.
Ну да. Так а что значит, сколько людей у нас поклоняется дьяволу? Сколько людей у нас поклоняется Богу Мамоне? 99%. Я спрашиваю студентов, у вас есть такая ценность? Есть. Она есть. Но, скажем, для одного из самых богатых людей, Сороса, я у него как-то работал там, у него эта ценность как средство, понимаете? А для других деньги – это смысл жизни. Это просто деньги, это просто бумажки. Это эквивалент обмена одного товара на другой товар. Это единица расчетная, понимаете? Вместо денег могут быть золото в качестве эквивалента, монета, может быть натуральный обмен. Я вам одного котенка, вы мне одну книгу, и мы самые довольны. Мне надо книгу, вам котенка для души.
Котенок – это неплохо.
Да, неплохо. Он живая душа, он не за деньги любит, а за то, что вы его кормите, гладите. Поэтому НЛП, вот вы говорите, не навредит ли, это просто средство. Смысл не надо давать другим людям, а мы живем в обществе, где идет эксплуатация человека человеком. И главное средство эксплуатации – это способ эксплуатации человека, это подавление его воли, это навязывание ему чуждых целей, мотиваций. Что такое счастливый раб, которого мы навязали, которого полностью запрограммировали, что он должен вот такую-то работу делать, жить во имя того-то, того-то, но не для себя, не для самореализации. Мы же, каждый из нас уникален, и поэтому вот и суть христианства, я именно так понимаю, Христос говорит, тот, кто сохранил душу во имя меня, тот ее спас, а тот, кто ее потерял, значит, речь о чем идет? Есть магистральная программа развития человека духовного, и эта программа имеет свое обоснование, имеет свои коды. Это вот Евангелие, это толкование Евангелия, это ритуалы, это культовые действия. И тот, кто таким способом программирует свою психику, он спасает свою душу, потому что он попадает под защиту Христа или под защиту этой программы. Потому что психика, она работает по той программе, по которой есть. Если он отошел от этого, позволил запрограммировать себя, мы себя позволили запрограммировать, обмануть, понимаете?
То есть нельзя сказать, что наша психика – это что-то такое неисследованное, да, или грубо говоря, такой темный лес.
Это
то, то есть в ней тоже можно разбираться.
В настоящее время с психикой основательно разбираются, понимаете? Значит,
Кто
разбирается, значит, разбираются целые институты, целые лаборатории, целые направления науки. Вот у нас существует движение в обществе такое, это движение трансгуманизма. Суть этого трансгуманизма – это человек будущего. Значит, есть же эволюция, есть изменения, все течет, все изменяется. Следовательно, предполагается, что жизнь изменилась, то и человек должен быть изменен.
Подстроиться.
Да.
Или
да, изменен. Это одна позиция. Есть позиция человека вечного. Это надо условия менять, делать эти условия под человека. А человек, в нем столько заложено, столько дано изначально, он образ и подобие Божие, и он при нормальных условиях расцветет, он даст нам явление подобия и образа Бога. Но для этого надо создать условия. Вот позиция, когда мы создаем условия, это позиция реального гуманизма. А позиция трансгуманизма – это позиция изменения самого человека, его природы. Главная, так сказать, опасность трансгуманизма, о которой люди даже не подозревают, состоит в том, что вместо реального гуманизма им подсовывают антигуманизм. Речь идет о смерти человека. На знамени философии постмодерна это написано большими крупными буквами. И смерть человека фундирована, определена следующим образом. Вначале смерть Бога, Ницше провозгласил смерть Бога, ну не только Ницше, все, начиная со всех атеистических течений, начиная с Ренессанса. Ренессанс что такое? Это отказ от теоцентризма, переход к антропоцентризму. Не Бог в центре мира, а человек в центре мира. Это вот просветительство что такое? Это апологетика разума. Значит, да здравствует разум, да скроется тьма. После этого идет позитивизм. Наука – это все, а все остальные формы – это позитивное знание, а знание религии, знание метафизики – это предрассудки. Вот как у нас с религией боролись? Я из той эпохи, из Советского Союза, знаю, как бороться. И меня учили, как бороться. Я на философском просто учился на факультете. Что такое религия? Предрассудок. Религия – это то, что предрассудок, это вот надо отбросить. Поэтому вот на наших глазах происходит вход в нашу жизнь этого самого постмодерна, и прежде всего вот по проблеме человека. Речь идет о создании нового человека. Кто этот новый человек?
А вы его видите, этот образ уже? Как философ.
Я его не только вижу, я с ним встречаюсь каждый раз. Вот я работаю в медуниверситете. Значит, какие технологии? Чем занимаются медики? Медики, технологии таковы, что они могут уже делать искусственные ноги, понимаете? Искусственные руки, сшивать. Огромное распространение получила трансплантология. Значит, один человек – реципиент, другой – донор. У одного берут органы, другому пересаживают органы. Смена пола или создание третьего пола – не юноша, не девушка. И это ведется вот, как бы в плановом порядке, понимаете? Затем в гинекологии речь идет о вынашивании и даче жизни 500 граммов зародышу человеку дают право родиться. Правда, он проживает не так долго. При нынешнем состоянии, да. И возникает вопрос, а для чего это делать? Это научно-технический прогресс. А это поиски вот, создание нового типа человека. Ну, всегда, когда прогресс, он идет за счет каких-то издержек. Затем движение евгеники. Евгеники да, – это просто это селекция просто страшно. Человека. Это, и под эту евгенику связано с ЭКО – искусственное оплодотворение. Берут сперматозоиды одного мужчины, другого мужчины, ну и там можно, так сказать, от какого-нибудь животного. И делают коктейль. Ну, пока не делают. Ну, в принципе, если вы посмотрите все фантастичные фильмы, там же как раз идет вот эти химеры разные, человек и древняя мифология, там кентавр, кто такой, лошадь, человек, там медуза, горгона, там еще что-то, вроде бы живые существа. Ну, то есть... генная инженерия.
Сразу просто думаешь, как это Бог все допускает.
На чем основана вот идеология? На эволюционизме.
Человек же не может остановиться.
На эволюционизме, на мальтузианстве. Мальтузианс вот идет в геометрической прогрессии рост населения. А как? На всех не хватит. Значит, должно быть сокращение. Какие-то должны быть технологии. Значит, китайцы сделали так, что там, ну, один ребенок. Сейчас, правда, разрешили уже двух и больше рожать, поскольку идет старение населения. Но можно сделать и проще. Значит, технологии СПИДа. СПИД, они просто, ну вот, идет вымирание. Аморализма. Аморализм – это же все болезни нравственного сознания. И вот, когда я говорил там о... То есть все идет вот в таком как бы клубке. Вы спрашиваете, где постчеловек? Постчеловек среди нас. А кто главный постчеловек? А кто тот, кто запускает эти технологии? И эти технологии запускаются не по траектории реального гуманизма. Понимаете? Реального гуманизма, когда мы создаем для человека, который образ и подобие Бога, условия, чтобы это проявилось, да? А этого человека, из которого может быть родиться Божье существо, ну, развиться, да, мы этого человека убиваем, а создаем для правящей элиты, для рабов, биоробот, понимаете? Вот видите, постчеловек и трансгуманизм может быть и рассмотрен в таких зловещих тонах, но его можно рассмотреть и в позитивных тонах, в том плане, что прогресс не остановишь. Прогресс – это двигатель и экономики, и новых технологий. Мы же…
Про прогресс нужно очень серьезно поговорить в наших будущих передачах.
Ну, давайте. Ну, вот все дело, кто управляет этим прогрессом. Мы не можем выступать против прогресса, понимаете? Сейчас уже, если вы делаете предложение, откажитесь от сотовых телефонов, вас не поймут. Потому что это удобно, каждый человек. Но это удобство имеет и масса минусов, понимаете?
Понимаю, масса, очень хорошо понимаю.
Да, интернет, то же самое, масса минусов. И что значит…
Вот, ну, это на людей, к сожалению, не действует. Даже вот родители, по-моему, родители маленьких детей меньше всего почему-то об этом задумываются до сих пор. Вот этих минусов они не видят. Они хотят быть просто современными и идти в ногу со временем. Больше, по-моему, их ничего не волнует. Ни здоровье детей, ни последствия всего этого. Это кто-то просто еще, может быть, ну, как-то задумывается более-менее и идут вразрез с общественным мнением. Но есть такие, конечно, родители.
Здесь даже речь идет о психогигиене, понимаете? Тот, кто сидит, он получает зависимость от компьютера, от этого. Это надо регламентировать ребенку. Как инструмент вот этой связи, как получение информации, мы от этого никуда не уйдем уже. Это будет наше отставание. Но это, еще раз повторяю, это должно быть средством. А сейчас это средство, находясь в других руках, интернет, это же просто помойка, это же растление, понимаете? Так как его вообще нельзя подпускать ребенка с некрепшей психикой к этому источнику? А не
по-моему, и с окрепшей психикой тоже нельзя подпускать человека.
Так совершенно верно. Вот если я увлекусь, у меня работа такая, мне надо с источниками работать. Сейчас же в библиотеку никто не ходит. А даже чисто вот такое акт чтения. Либо книгу вы читаете, либо электронную книгу. Это две большие вещи. Еще раз, в заключение я хочу сказать, постмодернизм, его ключевое назначение, его целевая установка, это, конечно, установка человека. Вообще вся философия, все, что делается, это всегда связано с проблемой человека. Человек – это основная проблема, целевая. Какой будет человек, такое будет и общество. И вот каждое общество, каждая идеология, каждая власть, она хотела бы иметь своего человека, удобную, как инструмент, понимаете? К власти пришли постмодернисты. Что значит «к власти пришли постмодернисты»? Надо конкретизировать. Это к власти пришел финансовый капитал. Это глобальный капитал. Как говорят сами постмодернисты, нами правят номады, номады-кочевники. Это представители транснациональных компаний. Для того, чтобы они правили всем миром, да, глобальным миром, для этого надо убрать все государства, надо убрать национальности, надо убрать то, что может им препятствовать, надо изменить культуру.
Какая сейчас борьба идет за то, чтобы остаться человеком? Все-таки очень многие это понимают.
Именно так.
И Слава Богу, что понимают, что происходит вообще в мире.
Вы знаете, у нас, поскольку это вот еще такое новое течение, у нас есть еще сопротивление. А, скажем, Европа, они же, там же просто безумие. Их насилуют. И вот целые миллионы этих самых беженцы пришли, да, и их властная элита, им надо решать проблему экономическую. Немцев мало, скажем, в Германии, да, на заводах никто не работает, они же не рожают детей. Вот. У них однополые браки, там какие дети. И так они живут ради себя. Это гедонисты, потребители. А надо же производство. Вот они туда пригласили этих мигрантов в качестве рабочей силы. Но их
как
очень...
все началось?
Я просто показываю. За этим вот стоят транснациональные компании. За этим стоят реальные экономические интересы. А мы-то думаем, что там вот что-то такое. Там вот.
Валентин Михайлович, к сожалению, мало очень времени остается. Вот то, что сейчас происходит, вот, вот эти последние события, да, в Брюсселе, в Бельгии. Вот я вам задавала вопрос перед началом передачи. Вы очень как-то оптимистично сказали о том, что вообще, в принципе, все это управляемо. То есть можно вот эту ситуацию как-то очень даже благополучно разрулить. Но вот смотрите, очень многие политики, очень такие, так скажем, государственные умы пытаются и бьют, как говорится, себя в грудь. И мы смотрим все вот эти политические передачи, очень многие смотрят, россияне. Но вопрос это как бы нерешенный, а как вот с вашей точки зрения, с философской, вы видите решение вот этого вопроса?
Идет просто поляризация. Поляризация вот, по интересам, геополитическим интересам. Сейчас, решая свой частный вопрос, мы, если мы его сильно решаем, мы тем самым вот, затрагиваем интересы глобальных игроков. Россия, она когда-то была сверхдержавой, ну, Советский Союз, империя. Когда-то Романовская царская Россия, самодержавная Россия, империя была тоже. И вот за два века разрушали, кто разрушал? Разрушали атлантисты, Соединенные Штаты, Англия. Ну, то есть вот страны, которые имеют свое видение. То же самое происходит и сейчас. Россия немного уже вот после того, как 91 год произошел, дело было сделано. Они все разрушили. Третья мировая война была закончена полным разгромом империи. Вот говорят, лишь бы не было войны. Война уже произошла. И в этой войне мы побежденные. Мы побежденные. А сейчас Россия немного вот, поднялась с колен. Стала региональной державой, у которой мощное есть оружие, защита и так далее. Но то поражение 91-го года и до 91-го года, вот там предшествующие события, у нас формировалась целая группа людей, причем влиятельных людей, в журналах, в правительстве, везде, понимаете, которая смотрит на Россию с позиции интересов Соединенных Штатов или глобальных интересов, или, скажем так, с позиции олигархов, транснациональных компаний. Для них нет отечества. Для них есть прибыль, есть проведение, свободное проведение транзакций. Транзакций, то есть вот, хождение капитала. Им надо открытое общество, без границ.
К сожалению, передача подходит к концу наша, поэтому сегодня мы затрагивали такую тему. Вы сегодня рассказывали о том, что такое постмодернизм, время постмодернизма и проблемы человека. И это всегда очень важно и необыкновенно ценно в наше время, потому что, ну вот, как-то все равно человек, он на то и как бы образ Божий, что ему нужно разбираться в этих во всех вопросах и стараться все-таки вглядываться в жизнь и оставаться человеком, чтобы не происходило с тобой вот это самое страшное расчеловечивание. То есть не происходило этого с нами. И этот термин сейчас очень часто тоже употребляют. Вот, поэтому спасибо вам большое и до встречи в эфире. Может быть, что-то вы хотите еще сказать в заключении?
Ну вот главное расчеловечивание состоит в том, что человек превратился в объект, товар. Вот термин постмодерна – человек без органов, человек – сингулярность, человек – ничто, понимаете? Все, что, все можно делать с человеком. И все это под лозунгом свободы. Свобода вот. Свобода от чего? От семьи, от государства, от нравственности, свобода от собственного мнения. Для чего? А для того, чтобы быть удобным товаром для трансплантации, для, ну вот, чтобы тебя распотрошили. То есть нет пиетета к человеку, для того, чтобы тебя продали. У нас же существует рабство сейчас, понимаете? Сексуальное рабство. Людей продают. Люди работают как рабы, получая гроши. И это все под громкие лозунги о том, что свобода. В действительности происходит чудовищный обман. И обман, он одевается в одежды вот этого как раз трансгуманизма.
Итак, доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного университета Валентин Михайлович Князев был гостем нашей сегодняшней программы. До новых встреч.
До новых встреч.